Добрый день, дорогие братья и сестры. Эфир радиоканала «Воскресенье» продолжают беседы о вечном. Сегодня у нас в студии священник Владислав Мусихин, преподаватель Екатеринбургской духовной семинарии. Отец Владислав преподает историю русской церкви. Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Сегодняшняя наша тема – это хрущевские гонения. Сразу объясню, почему. Есть конкретный такой информационный повод для этого разговора. Во-первых, недавно в апреле исполнилось 120 лет со дня рождения Никиты Хрущева. И, как я понимаю, в этом году будет еще одна дата – это полвека со дня отстранения от власти. Политической смерти, можно так сказать, Никиты Сергеевича. Правильно, да?
Да, да, да.
В октябре месяце.
Да.
Отец Владислав, у многих людей нецерковных, возможно, когда они впервые узнавали о хрущевских гонениях на церковь, возникало какое-то чувство недоумения, или, как сейчас говорят, когнитивный диссонанс возникал, потому что, ну, мы привыкли к тому, что это время оттепели, это время, когда самые страшные репрессии закончились, когда люди стали возвращаться из концлагерей, когда начался процесс реабилитации репрессированных, это время 20-го съезда, время, когда какая-то надежда у людей появилась на то, что в государстве что-то изменится, стало как-то свободнее людям дышать во всех отношениях. И вдруг выясняется, что в то время, когда для многих нецерковных людей забрезжил свет в конце туннеля, и люди как-то расслабились и вздохнули свободно впервые за много лет, а для церкви в этот момент настали очень серьезные гонения, и времена, может быть, не такие страшные, как при Сталине, но по-своему тоже очень-очень тяжелые. Вот несколько слов для начала, может быть, о Хрущеве. У многих людей оно действительно связано вот с оттепелью, его имя как-то всегда раньше, во времена перестройки, больше было со знаком плюс, чем со знаком минус. А я знаю, что есть такой памятник, созданный нашим земляком, кстати, Эрнстом Неизвестным, он черно-белый такой, пополам. То есть это, что это был за человек, и почему именно при нем вот такие вот серьезные гонения церковь претерпела?
Ну, действительно, я хотел тоже сказать о том, что больше всего известно о гонениях довоенного периода, о сталинских репрессиях, о 20-30-х годах, когда были массовые репрессии, действительно, в 37-38 году большой террор, погибли тысячи, десятки тысяч священнослужителей и мирян в лагерях. А о послевоенном периоде уже обычно пишут как о времени такой своеобразной симфонии между государством, советским государством и церковью, когда архиереи уже находились спокойно на своих местах, когда им даже вот давались государственные награды, вот, вроде бы действовали семинарии, духовные школы, и, казалось бы, относительное такое по сравнению с довоенным периодом было благополучие. И о том, что был такой, в общем-то, всплеск антирелигиозной борьбы, истерии, можно даже сказать, в конце 50-х, начале 60-х годов, вот, в последние 6 лет правления Никиты Сергеевича Хрущева, об этом мало кто говорит, хотя, конечно, исследований много на эту тему, очень много монографий исторических. Но если говорить о самом вот, руководителе советского государства, времени Никите Сергеевича Хрущеве, то, конечно, эта личность очень сложная, многогранная. С одной стороны, как вы правильно заметили, это особенно в первые годы после смерти Сталина, время оттепели, время определенных демократических изменений, каких-то освобождения, в том числе освобождения сознания людей от вот такого гнета очень тяжелого, постоянного идеологического, который был в то время. Но в то же время это все вот стало сопровождаться со второй половины 50-х годов, значит, вот усилением давления на религиозные организации, усилением гонений на церковь. Вызвано это было многими причинами, целый комплекс, как всегда, причин тому был, но основное это то, что советское руководство поставило своей целью построение, форсированное строительство коммунизма, вот, построение коммунистического общества в конкретные сроки, вот, в ближайшей перспективе. Приблизительно вот, планировалось завершить вот это строительство, так называемое, к концу 70-х, началу 80-х годов. Вот. А согласно марксистско-ленинской идеологии, вот в этом коммунистическом обществе, в этом утопическом вот этом вот коммунизме не могло быть места никакой религии, вот, никаким религиозным представлением. То есть должны были исчезнуть не только все религиозные институции, организации, но и сознание людей должно было быть освобождено от религиозных представлений, что, конечно, тоже было, ну, абсолютно утопией. Предшествующий период гонений на церковь показал, что даже самые сильные преследования не способны вытравить веру из сердец людских, вот. Но, как бы то ни было, снова такая цель была поставлена, пусть не как в годы безбожной пятилетки, что за 5 лет вот мы, значит, имя Бога должно быть забыто на всей территории СССР, как планировалось это в 1932 году, вот, и к 1937 году это должно было завершиться, но более длительный период, вот 20-25 лет.
Когда они собирались последнего попа,
да,
показать?
Да, вот самое известное это выражение. Значит, насколько я помню, это было заявлено, ну, так вот неофициально, потом растиражировалось на 22-м съезде КПСС в 61-м году, когда была принята программа КПСС, собственно, предполагающая строительство коммунизма в основном вот, к 80-му году, вот, и обязывавшего каждого члена партии, каждого коммуниста вести неослабную, значит, такую вот активную, последовательную борьбу с религиозными предрассудками. То есть каждый коммунист, он обязан был бороться с религией. Вот. Это основная причина, идеологическая, вот, и приверженность вот, Хрущева и его ближайшего окружения к такому вот идее такого вот утопизма коммунистического построения, светлого будущего, коммунистического рая на Земле вот, в ближайшей перспективе. Ну, было много других причин, значит, и вот это вот личное отношение Хрущева к Сталину, во многом это была именно его инициатива развенчания культа личности Сталина на 20-м съезде партии в 56-м году, и вот борьба со сталинским наследием, продолжавшаяся на протяжении всех последующих лет его правления, и если осуждались репрессии 30-х годов, и справедливо осуждались, вот, и в том числе уничтожение такое массовое людей и верующих людей, в то же время осуждалась и вот послевоенная сталинская политика по отношению к церкви, как политика заигрывания с церковью, вот, то есть отступление от ленинских принципов, а постоянно вот Хрущев упрекал Сталина в том, что он отступил от принципов ленинской социалистической законности и от принципов вот ленинского наступления на религиозные предрассудки, что вот религия – это опиум народа, никакой пользы от нее нет, и даже вот использование религиозных организаций в внешней, международной политике, что практиковалось активно при Сталине, да, в общем-то, и при Хрущеве, что не оправдывает вообще самосуществование церкви, и нужно добиваться ее исчезновения.
Кстати, вот вы сказали о том, что курс такой был на борьбу с религией вообще, и, как я понимаю, ведь в то время преследованиям и гонениям подвергались вообще все верующие, всех религий, всех конфессий, да. Что касается христиан, это, по-моему, и баптисты, и, естественно, всякие небольшие религиозные образования, пятидесятники и так далее, то есть там была борьба такая не на жизнь, а на смерть, боролись абсолютно с любой религией,
ну, да,
то
конечно.
Есть человек не мог там быть неправославным и при этом надеяться, что да, его как-то это обойдет.
Атеистическая идеология была главенствующей, господствующей, и не должно было быть никаких вот религиозных, значит, убеждений в советском обществе у советских людей.
О каком годе мы можем сказать, что вот начались вот такие массовые, ну, опять?
Есть, конечно,
гонения.
Конкретная дата. Это октябрь 1958 года, когда было принято два таких, очевидно, антирелигиозных постановления Советом министров СССР, то есть правительством тогдашним. Первое постановление о повышении налогов на доходы епархиальных предприятий и монастырей, или кратко, как его называли, о свечном налоге, и второе – о монастырях в СССР. А вот, это октябрь 1958 года. А первым постановлением резко очень, многократно повышались налоги на церковь. Вот надо сказать о том, что весь советский период церковь платила государству очень большие налоги.
И священники ведь тоже
платили налоги. Да, и священники со своих зарплат, там 70-80 даже процентов от зарплат отдавали государству. Значит, были, существовали свечные мастерские во многих епархиях, их было не так много. Многие эти мастерские, так скажем, обслуживали сразу несколько епархий вокруг, вот, и производство свечей сразу стало убыточным. Достаточно сказать, что по московской епархии увеличение налога составило, значит, увеличилось в 70 раз. Вот не 70%, а получается, если в процентном отношении, то 7000%. То есть это даже вот, ну, комментарий излишний, как говорится. Конечно же, легальное производство свечей было прекращено тут же. Более того, вот это вот решение о повышении налогов было сообщено церкви в конце октября 1958 года, а налог вводился с 1 октября. Естественно, никаких консультаций с церковью не было на этот счет. И ко многим, значит, епархиям предъявили счета просто космические, многие епархии разорялись, вот, значит, очень сложно было из этой ситуации выходить. То есть был такой удар очень сильный экономический по церкви. Сразу же. Вот. Ну, второе постановление о монастырях в СССР тоже предполагало резкое сокращение количества монастырей, количества насельников в них, запрещение принимать туда людей, значит, трудоспособного возраста, не пенсионеров и так далее. Вот. Ну, и надо еще сказать, что, как всегда, реальная политика, реально вот практика вот этих антицерковных гонений, она была гораздо жестче и тяжелее, чем, собственно, сами вот эти законы, принимавшиеся. Те же монастыри предполагалось закрывать постепенно, вот, в течение вот нескольких лет, а подчас просто приходили, значит, представители власти, говорили, что вот в течение 24 часов помещения должны быть освобождены. Значит, при том, что там было часто много монашествующих постельного режима, уже таких вот больных, старых, пожилых людей. И вот просто предполагалось убраться по добру, по здорову, куда угодно, на все четыре стороны.
Ну вот известная история о том, как отстаивали некоторые подвижники православные, известные отстаивали монастыри. Угу. Вот известна, например, история про архимандрита Алипия, наместника Псково-Печерского монастыря. Ну, кто читал архимандрита Тихона Шевкунова, наверное, знает, а я на всякий случай просто напомню вкратце эту историю, как он боролся за спасение обители. Вот псково-печерский архимандрит Нафанаил Поспелов в день 20-летия кончины отца Алипия, он как раз эту историю рассказывал, я процитирую. «Побеждает тот, кто переходит в наступление. Этот принцип отец Алипий принес еще из мирской жизни, из страшных времен Великой Отечественной. Впрочем, он следовал ему всегда, особенно когда вставал вопрос о несправедливом притеснении монастыря или верующих. Когда отец Алипий сжег бумагу с личной подписью Хрущева о закрытии Псково-Печерского монастыря на глазах государевых посланцев, он повернулся к ним и сказал: «Лучше я приму мученическую смерть, но монастыря не закрою». Когда пришли отбирать ключи от пещеры, он скомандовал своему келейнику: «Отец Корнилий, давай сюда топор, будем головы рубить». После этих слов, видя решимость в глазах отца Алипия, пришедшие обратились в бегство. Угу. Ну, думаю, что, наверное, вот эта история отчасти выглядит как легенда, что могли испугаться вот так вот. Ну, подумаешь, ну, что-то там неадекватный какой-то поп что-то кричит, ну, прислали бы, в конце концов, военных, и монастырь бы освободили. Но эта легенда, она, наверное, все-таки отражает то, что было на самом деле, что отец Алипий каким-то образом сумел договориться и отстоять монастырь. Уж как ему это удалось? Бог весть, это интересно на самом деле.
Действительно, планировалось закрыть очень многие известные монастыри, центры паломничества, которые даже в то время, в советское время, были такими вот центрами паломничества для верующих, воцерковленных людей. Например, вот широкую известность тоже в то время приобрела оборона Почаевской, Успенской лавры на западе Украины, на Волыни, вот, которую тоже планировалось закрыть вот в начале 60-х годов. и предпринимались всевозможные меры для того, чтобы заставить монахов уйти, покинуть обитель, отключали, значит, от водопроводной сети, от электричества, значит, зимой тоже в холодных помещениях приходилось жить, отбирали, значит, все помещения, гостиницы, кроме, вот, собственно, вот храмов, запрещали верующим посещать монастырь, запрещали, значит, местным жителям принимать паломников у себя на дому, за это тоже и лишали, значит, жилища, значит, забирали в психиатрические больницы, очень вот сильно развита тогда была вот такая, такой вот метод борьбы с инакомыслием, как вот
карательная психиатрия,
да, вот так вот она называлась, вот, забирали в дома для сумасшедших верующих людей, и очень сильное давление испытывала Лавра вот на протяжении нескольких лет, значит, монахи говорили о том, что вот они не пойдут из Лавры под страхом расстрела, писали, значит, насколько это возможно было, тоже вот письма, жалобы всевозможные инстанции, вплоть до ООН даже. Вот Семичастный, глава КГБ в 1963 году, докладывал в Политбюро, что вот до ООН дошла жалоба вот на притеснение, на гонение, и что мы должны вот как бы с целью разрядки какой-то вот международной ситуации пока отступить. Вот.
Да, между прочим, мне вот хотелось бы тут ремарку сделать. То есть удавалось иногда отстоять какой-то монастырь, как я понимаю, именно благодаря тому, что информация просачивалась,
да,
на Запад,
да.
Там правозащитники поднимали шум,
да.
И, соответственно, приходилось...
А советское руководство это очень боялось в то время.
Да, вот я к тому, Сталина. Что мы сейчас представляем себе, что Запад всегда зловреден, всегда желает нам зла, но вот благодаря вмешательству западных правозащитников удавалось наши монастыри отстоять перед нашими же собственными гонителями.
Ну да, в общем-то, такое тоже имело место. А вот в 1963 году, по-моему, в Париже тоже состоялся многотысячный митинг в поддержку верующих в СССР, страждущих вот от гонений, в котором принимали участие многие известные деятели культуры, науки, вот, и политические деятели Франции в то время. И тоже это повлияло определенным образом вот на политику внутри СССР.
Да, а мне хотелось бы спросить, отец Владислав, вот до начала этих гонений по каким законам вообще жила церковь, по каким советским законам?
Ну, это вопрос, конечно, очень интересный, вот, потому что, ну вот, основные законы, определявшие жизнь религиозных организаций в СССР, они были приняты еще, это первое, в 18 году декрет, ленинский декрет, как его мы называем, об отделении церкви от государства и школы от церкви, и второе, это постановление в ЦИК и СНК СССР от 8 апреля 1929 года о религиозных объединениях. Это очень такие дискриминационные законодательные акты в отношении религиозных организаций, которые, по сути дела, вот особенно второе, 29-го года, запрещали всякую религиозную деятельность за стенами храма. Можно было
только
служить, да, только вот богослужение внутри храма. Даже вот крестный ход на Пасху вокруг храма уже можно было за это, так сказать, получить по голове, вот, грубо говоря. Вот. Но когда изменилась вот, реальная политика Сталина к церкви с 1943 года, то вот эти законодательные акты, они как бы забыли.
И вот. Появились даже новые.
Понимаете, что вот какого-то специального закона, значит, о церкви, о религиозном регионе, нового, который бы отменял прежние акты, не было принято. Это интересный момент. Глава Совета по делам РПЦ Карпов, он был... Вот с момента своего назначения в 43-м году был таким убежденным, последовательным сторонником того, что с церковью должны быть конструктивные отношения, не нужно чересчур, значит, затягивать пояса, зажимать, потому что это грозит уходом части церковных людей вот, на нелегальное положение, это вреднее для страны, он все-таки как полковник КГБ эти вещи хорошо понимал, вот, и он настаивал в том числе на принятии специального закона, значит, о церкви в Советском Союзе. и несколько раз выходил с этим предложением к Сталину. Но Сталин все эти предложения отмел, отверг. Вот. Некоторые говорят, что вот он изменился на самом деле, покаялся, даже вот стал вот такую хорошую политику по отношению к церкви проводить. Это на самом деле было временное явление, вот он оставался прагматиком до конца своих дней. И это говорит о том, что в случае изменения какой-то конъюнктуры политической, в любой момент можно было безболезненно, не отменяя каких-то вот новых уже законов,
вернуться
к, да, вот, к старой, вот это, к старым законам, и к той практике, которая за ними следовала.
Хрущеву это
собственно,
сделать.
Да, во многом, да, вот
то есть многие... надо просто, мол, выполнять закон,
да,
который,
да,
уже,
да,
есть.
Да, так и говорилось, так и говорилось, вот, что нужно вернуться к постановлению 29-го года, полностью выполнять, вот, а вот политика вот, при Сталине с середины 40-х годов, она базировалась на пускавшемся по каждому конкретному случаю разных инструкциях, циркулярах, каких-то вот подзаконных актах, но никакого специального закона принято не было. Поэтому легко действительно было при Хрущеве вот уже вернуться вот к исполнению прежних законов.
Ну вот конкретно, что произошло в хрущевские времена, как были ограничены права верующих и права приходов?
Да, ну было очень много ограничений, их все перечислять даже времени не хватит.
Ну вот мы уже сказали про подоходный налог, что он был увеличен,
да,
и,
да,
как,
да,
я понимаю, обложены были священнослужители всегда этим налогом, но сейчас их обложили налогом как кустарей, как некооперированных кустарей,
да,
наравне с ними.
Да, значит, священнослужители были приравнены к так называемым некооперированным кустарям, то есть вот к таким вот, так скажем, частникам-коммерсантам, которым отношение к Советскому Союзу, конечно же, было очень негативное. Официально их признавали, но на самом деле всячески их деятельности, конечно же, препятствовали, и огромные налоги были. И я вот даже не знаю, были ли у нас официально, вот кроме приравненных к этой категории священников, вот такие вот кустари, чтобы вот они официально были зарегистрированы как таковые, были неофициальные спекулянты, как вот их называли у нас, вот разные там потом цеховики и так далее, но вот я вот не знаю, были ли такие вот кустари, вот. Что касается ограничения деятельности церкви, то при Хрущеве было принято очень много различных вот постановлений антицерковного характера, например, в 60-м году было принято постановление о ликвидации нарушений духовенством советского законодательства о культах. А как нарушение рассматриваются очень многие вещи. Например, выезд священника за пределы своего прихода. То есть, вот, приходов было мало, естественно, что священника приглашали вот, для каких-то треб, значит, и за пределы его прихода, в соседнее село, например. Если он туда выезжал, то он мог подвергнуться сразу же такому наказанию, как снятие с регистрации, то есть, он не мог уже служить далее. И очень были, и более серьезные были вещи. Вот, было, кстати говоря, вот в послесталинский период, именно при Хрущеве был последний такой всплеск репрессий против духовенств. Пусть он, конечно, не сравним никак вот со сталинским временем, но все же за все после вот, сталинское время это были самые, ну, так скажем, массовые репрессии. Вот уже во второй половине 20 века несколько тысяч священнослужителей подверглась различным рода наказаниям, административным и уголовным. Вот. Хотя, конечно, сроки были не такими большими, не расстреливали никого в это время, но все равно вот такое, по крайней мере, психологическое давление было очень сильное на священнослужителей.
Что касается приходов, вот управления, да, прихода.
Да, вот, значит, постановлением 29-го года, на которое ссылались гонители, значит, говорило о том, что в церкви, в приходах властными полномочиями обладают миряне, двадцатки мирян, вот, и формируемые этими двадцатками приходские советы, состоящие тоже из мирян. А священнослужитель, он как бы является просто, как вот говорили,
нанятым таким, да,
исполнителем религиозного культа, нанимаемым общиной, угу, вот, по договору специальному для вот, удовлетворения религиозных потребностей верующих.
А слово «община» было?
Было, было, но это, понимаете...
Ну, номинально.
Да, вот, и решили к этому вернуться, в 61 году потребовали от патриархии, от синода принятия соответствующего постановления о том, чтобы все хозяйственно-экономические вопросы в приходе решались мирянами, а священнослужители просто были бы вот нанимаемыми работниками. И был даже проведен архиерейский собор летом 61 года, утвердивший вот эту приходскую реформу, как мы ее называем, которая, конечно же, не принесла никакого блага церкви, потому что главными в приходах стали старосты, возглавлявшие приходские советы, а утверждали, вот эти советы, регистрировали их уполномоченные по делам РПЦ в каждой епархии. Вот эти уполномоченные имели право отвода, то есть и, неугодных, как на их взгляд, людей, в то же время ввода в эти приходские советы своих людей, которым они доверяли. То есть так, могли оказываться даже и неверующие, и даже, люди, по сути, не скрывавшие даже своего негативного отношения к церкви, могли оказываться.
Еще и сексоты, да?
Да, естественно, секретные сотрудники КГБ. И, конечно же, это очень сильно ударило по приходской жизни. Приходы стали закрываться гораздо быстрее с лета 61 года, потому что уже приходские советы их уже не защищали так, как прежде. Конечно, были единичные случаи, когда действительно не удавалось такую разрушительную деятельность вести, но в целом ситуация значительно ухудшилась 61 года, и такая система, она продолжалась до поместного собора 88 года, когда приходская реформа была отменена, и произошел возврат к нормальной, естественной практике, когда приход возглавляет настоятель, и он действительно глава прихода во всех смыслах этого слова.
Но есть еще две вещи, о которых мне хотелось бы поговорить в связи с этими гонениями. Это, во-первых, то, что церковь ведь не могла заниматься никакой благотворительной деятельностью, была лишена этой возможности, и то, что государство строго стало следить за тем, чтобы, как это формулировалось, дети были ограждены от религии. Что из этого всего последовало?
Что касается благотворительной деятельности церкви, то она была запрещена еще ленинским декретом 18 года, и действительно все каналы церковной благотворительности были перекрыты до 40-х годов. Потом при Сталине появилась возможность определенной благотворительной деятельности, в том числе и потому, что церковь сдавала очень большие средства в фонд обороны, и появилась возможность открывать банковские счета, то есть церковь получила такое ограниченное право юридического лица впервые в Советском Союзе, но при Хрущеве, конечно же, любые формы благотворительности, в том числе и собственным священнослужителям, и вдовам священников и так далее, были полностью запрещены, и никакой социальной помощи, никакой социальной поддержки от государства, не только священнослужители, но и просто работающие в храмах люди, миряне обычно от государства не получали, это было очень тяжело, приходилось рассчитывать только на собственные какие-то сбережения, на своих, на родственников, на семьи, но ситуация была такая тяжелая. Что касается детей, то воспитание религиозное, конечно же, было невозможно в то время. Было последовательно атеистическое воспитание с детского сада, и те родители, которые даже дома просто пытались как-то научить своих детей вере, закону Божию и водить своих детей открыто в храм, они преследовались очень серьезно, были угрозы, и даже не только угрозы, но и даже такая практика в некоторых областях, как лишение родительских прав родителей, которые водили детей в храм. Естественно, под такой угрозой даже глубоко верующие люди, чтобы не лишиться своего ребенка, и там понятно, что уже в детском доме чему его вере уж точно не научат, вынуждены были прекращать активную церковную жизнь. Во многих местах была и такая практика, что у ворот храмов просто стояли представители правопорядка, там даже достаточно было поставить одного милиционера, который просто не пропускал детей в храм. Храмов было не так много, можно было выделить одного сотрудника, и элементарно лица до 18 лет не допускались в храмы. И вот такой отрыв детей от церкви именно в это время, значит, очень сильный был. И, в принципе, такая практика, она продолжалась и потом, и вплоть до второй половины 80-х годов.
Ну да, сейчас, когда слышишь воспоминания людей, которые, ну, вот сейчас уже старшее поколение, они говорят, рассказывают, что вот а родители были верующие, а вас воспитывали как-то? Нет, я об этом вроде просто знал. Знала, допустим, но, конечно, никакого воспитания не было, икон в доме не было, и, допустим, или в церковь не ходили, или ходили, но как-то вот старались это скрыть. От, если иконы были в доме, их тоже старались за какой-то занавесочкой скрывать. Ну, а потом были ведь просто ужасные всякие случаи просто издевательств, когда узнавали в классе, да, что ребенок верующий или крестик носит. Это же могли и избить, и крестик сорвать попытаться, и позорить перед всем
вообще
классом.
Вообще я хотел сказать о том, что вот хрущевские гонения именно в этом плане были даже, возможно, более жесткими и тяжелыми, чем вот гонения 30-х годов. Именно в это время получил очень широкое распространение. Вот с вами индивидуальная работа с верующими, вот такая практика, потому что действительно людей воцерковленных, регулярно посещающих храм и не пенсионного возраста было не так много в это время, и каждому из них вот приписывались определенные активисты антирелигиозные, там, члены общества знаний и так далее, которые просто вот ходили за человеком по пятам и, значит, убеждали его вот отказаться от своих религиозных убеждений, если это не помогало. Далее следовали уже разбирательства на работе или там по месту учебы, вот, на собрании коллективов.
Какие-нибудь итоны местные,
да, принесли, и затем,
да, если это человек более или менее занимающий какое-то положение.
Да, то есть, и затем просто уже увольнение с работы или исключение из института, то есть человек просто выбрасывался на обочину общества, и очень-очень-очень сложно приходилось. Если, скажем, вот в те же 30-е годы очень сильное давление на себе испытывали священнослужители, вплоть до вот, лагерей и расстрелов, то миряне, в общем-то, такого контроля за каждым мирянином, за каждым верующим христианином не было. Вот при Хрущеве был вот контроль буквально за каждым человеком, охота за каждым верующим. Вот, и это было очень тяжело. Еще я хотел сказать, что при Хрущеве тоже получила широкое распространение практика индивидуальной работы с каждым священнослужителем, когда священника убеждали и угрозами, и разными посулами тоже отказаться от церкви, от Бога, вовлечь его в атеистическую пропаганду. И, к сожалению, такая работа тоже имела свои плоды. Вот около 200 священнослужителей за 6 лет гонения удалось склонить предательству Бога и церкви, вовлечь их в атеистическую пропаганду. Но если посмотреть общее количество священнослужителей, порядка 12-13 тысяч того времени, то это около 1,5% от всего количества священнослужителей. Но все-таки вот такие вот печальные вещи происходили в это время.
Самое тяжелое, наверное, было это именно вот эта общественная атмосфера,
да,
осуждение и неприятие этих,
да,
людей. То есть человек ощущал себя каким-то презираемым меньшинством.
Да.
То есть относились же как? Ну, как вот какие-то отсталые, абсолютно, да, темные,
невежественные. То есть маргинализация верующих была очень сильна в это время. Если вот в те же 20-30-е годы большинство населения, оно выросло еще в дореволюционной России, и общественная атмосфера не была такой враждебной по отношению к церкви. Наоборот, видя множество мучеников, исповедников, люди им сочувствовали, часто они не могли это выразить открыто, боясь репрессий, но все-таки сочувствовали, атмосфера была более благожелательна. То вот к 60-м годам, когда выросло уже два поколения людей, оторванных от традиции совершенно, воспитанных в новых условиях, не знавших дореволюционной России православной, конечно же, вот эти гонения, они даже часто не замечались, они как бы вот проходили мимо, люди вот находились в определенной такой эйфории от тех изменений демократических, которые действительно произошли, а то есть оттепели.
Если люди как-то не соприкасались,
да,
вот,
они,
с церковными людьми, они просто вот, и не думали, и не знали, и не видели это.
при этом, при всем, ведь не только храмы закрывались в это время, а что и вот самое страшное, они варварски разрушались, взрывались. Даже вот видите, казалось бы, уже относительно благополучные 60-е годы, очень много храмов было просто уничтожено раз и навсегда, взорвано. Вот, и это тоже как бы вот, ну, не вызывало такого резонанса, как вот, скажем, вот в 30-е годы там взрыв храма Христа Спасителя в Москве или другие, уничтожение других храмов.
Если кто-то и пытался, и рисковал как-то выразить свое несогласие, это прежде всего, конечно, было связано с тем, что уничтожалась некая культурная эстетическая ценность. Я знаю такие случаи, они были, но, конечно, это было прежде всего связано вот с этим ощущением, что наследие предков, вот эта красота архитектурная, зачем? Зачем
вот именно с протестами людей культуры.
Но это уже было хорошо.
Было связано спасение, скажем, вот замечательного тоже архитектурного памятника, храма Спаса на Крови в Ленинграде, в Санкт-Петербурге нынешнем, вот, то есть построенном на месте убиения императора Александра II, который вот напоминает чем-то храм Василия Блаженного в Москве, вот тоже его собирались уничтожить, казалось бы, ну, варварство просто дикое.
Отец Владислав, вот мы с вами разговариваем вот обо всех этих страшных вещах, и напрашивается вопрос, а было ли какое-то сопротивление церкви верующих вот этому всему? Угу. Ведь если уже было не так страшно, если уже не расстреливали, то почему как-то
ну, конечно же, часть епископата, духовенства и мирян активно выступала против вот этих всех, вот этого натиска нового, антирелигиозного. Например, постоянный член Священного Синода, митрополит Николай Ярушевич, митрополит Крутицкий, можно сказать, правая рука Святейшего Патриарха, возглавлявший отдел внешнецерковных сношений, то есть всю внешнюю деятельность церкви он курировал, вот, очень активно в то время. Он прямо открыто в своих проповедях говорил об этой антирелигиозной политике, осуждал ее, значит, благословлял передачу его таких вот проповедей за границу, чтобы там люди узнали о том, что происходит в СССР, потому что действительно долгое время за границей не знали о том, что происходит, как-то вот все-таки железный занавес сказывался, и помнили, вот, естественно, знали о сталинских репрессиях, вот, а Хрущев вот по контрасту со Сталиным вроде выглядел таким вот хорошим, добрым, положительным персонажем, и при котором не может быть никаких вот таких вот нарушений законности в отношении верующих. И об этом стало уже становится широко известно благодаря вот протестам, письмам, о которых мы уже говорили, вот начиная примерно с 62 года.
Но ведь еще и наши иерархи тоже открыто не говорили.
Да,
допустим,
конечно,
интервью
конечно.
Там корреспондентов
открыто западных. Было невозможно говорить, да, то есть вот вот эти внешние контакты, которые были в это время, причем не только с представителями православных церквей, но и инославных, католицизма, протестантизма и так далее. Конечно же, открыто говорилось о том, что у нас все хорошо, все замечательно, но при этом вот эти контакты наши иерархи использовали вот в неофициальных встречах и беседах для того, чтобы донести эту информацию до представителей зарубежной общественности. Это удавалось, и митрополит Николай Ярушевич активно использовал вот эти возможности. И именно за это во многом он и пострадал. В 60-м году он был освобожден сначала от должности председателя ОВЦС, затем через несколько месяцев был уже уволен совсем на покой с кафедры митрополита Крутицкого. Вот, а через год скончался при загадочных обстоятельствах в Москве, в больнице, и существуют вот даже такие обоснованные предположения о его насильственной смерти,
травили,
хотя доказательств нет, но предположения такие существуют. Были и другие архиереи, обычные провинциальные архиереи, которые тоже не скрывали своего отношения негативного, ну, можно вспомнить нашего почитаемого теперь священноисповедника, святителя Луки, архиепископа Симферопольского, который очень активно протестовал против грядущей приходской реформы, и власти настаивали на снятии его с поста правящего архиерея, и ну, проблема вот разрешилась, так скажем, ну, кончиной святителя. В 61-м году он скончался, представился, а многие другие архиереи пострадали в это время. Пусть не так жестоко, как, опять же, при Сталине, никого там на 25 лет не садили в это время, но все равно люди, которые пережили лагеря, которые порой по полжизни провели в лагерях, им очень тяжело, и уже вот в пожилом возрасте, там 70 лет и старше, очень тяжело было снова какие-то такие вещи испытывать на себе. Например, епископ Вениамин Новицкий, епископ Иркутский, насколько я помню, он просидел в лагерях вот в послевоенное время более 10 лет, очень там много болезней приобрел, вот, а вот уже при Хрущеве его обвинили, значит, вот такое официальное обвинение, оно звучало таким образом: покупки по дешевке краденого вазелинового масла. Вот такого рода обвинения в то время были, казалось бы, смешные и абсурдные какие-то. Вот. А на самом деле, по сути, его судили за противодействие закрытию храмов в его епархии. Это и бывало обычно, вот это причины преследования архиереев. Но его, слава богу, все-таки не посадили, наказание было условное, но все равно вот такое вот напоминание о том, что ему пришлось пережить, и уже ему было более 75 лет, это тоже психологически очень, очень тяжело, наверное. Вот. Владыка Ермоген Голубев Ташкентский тоже пострадал серьезно в это время.
Я слышала про владыку Ермогена, что это был чуть ли не единственный архиерей, при котором не было закрыто ни одного храма, вот пока он был на кафедре.
Ну, да, говорят такое, я вот не могу это подтвердить, но да, вот я слышал такую вещь, что вот он активно препятствовал, и что храмы стали закрываться уже только после того, как его освободили от должности управляющего Ташкентской епархией. Вот. Но вот он, кстати говоря, тоже протестовал резко против приходской реформы, и его даже не пригласили на архиерейский собор 1961 года, зная, что он все равно выступит против. Вот. И он приехал, значит, на торжества, посвященные памяти Сергия Радонежского 17 июля 1961 года, с которых и начался собор. Но вот его даже просто не пустили, значит, что вот он без приглашения прибыл. То есть вот такие вещи происходили, вот, и очень было непросто.
Давайте в завершении передачи скажем о том, какие же итоги имела вот эта хрущевская эпоха, какие последствия для церкви, просто в цифрах. Ну и тоже завершающий такой вопрос: как вам кажется, в смысле своей эффективности, хрущевские гонения и сталинские гонения, как их можно сравнить? Эффективность я имею в виду, естественно, для гонителей.
Можно сказать о статистических итогах. Количество монастырей сократилось в несколько раз. В 1958 году у нас было 58 обителей, к концу гонения оставалось только 18, причем практически все они были за пределами, собственно, России, были на Украине, Молдавии, вот, а в России была только Троице-Сергиева Лавра и Псково-Печерский монастырь, который тоже, можно сказать, чудом удалось отстоять. Вот. Духовные школы очень сильные испытали на себе тоже очень сильный удар, был нанесен по духовным школам. Было 2 академии, 8 семинарий. За 6 лет количество семинарий сократилось до 3. То есть оставалось, опять же, вот эти 2 академии и только 3 семинария. Это вот в Москве академия семинария, в Ленинграде, соответственно, и в Одессе духовная семинария. Потому что ставились всевозможные препятствия к поступлению в духовные школы с юношами. Очень такая работа была,
но
мощная.
Это вплоть до еще 88-го
года. И потом это продолжалось, но уже чуть в меньшей степени, с меньшей такой вот ожесточенностью, чем при Хрущеве. Да. А количество храмов тоже сократилось более чем в 2 раза, было почти 14 тысяч действующих приходов, причем большая часть из них на Украине и Западной Украине. К концу хрущевских гонений оставалось чуть более 7 тысяч приходов. Вот. И потом, кстати говоря, и при Брежневе количество храмов сокращалось медленно, но продолжало сокращаться вплоть до второй половины 80-х годов. Вот. Ну и, соответственно, количество священнослужителей тоже уменьшилось. Вот. То есть статистически, конечно же, церковь была ослаблена значительно, очень много было регионов, особенно на востоке страны, которые вообще не имели никакой вот церковной жизни вот открытой, то есть там вообще не было действующих храмов.
То есть, например, на протяжении многих километров,
да,
ни одного действующего храма.
Тысячи километров, да, это вот Камчатка, Сахалин, Якутия, значит, Колыма, вот Магаданская область, то есть там вообще храмов не было совершенно никаких, никакой церковной жизни, тем более монастырей.
У нас фактически один храм, да, вот
Иоанна-Претерчинский,
нет?
Нет, в городе один храм. Uh-huh. В городе. Было в послевоенное время два храма действовало, и Иоанно-Предтеческий собор, и Всехсвятский на Михайловском кладбище. Вот в годы Хрущевских гонений Всехсвятский был закрыт, и оставалась одна Ивановская церковь тоже вплоть до 90-х годов. Если проводить какое-то сравнение в плане плодов этих кампаний, эффективности, то, конечно, здесь сложно как-то вот четко такое сравнение провести. Можно, кампании эти были очень разными. Значит, в 30-е годы основной упор делался именно вот на репрессии, на лагеря и расстрелы. Вот. И это мы знаем, что на крови мучеников созидается церковь. Вот. Знаем, что многочисленные мученики первых веков христианства тоже привели к тому, что к церкви обратилось очень много людей в конечном итоге. То есть просто убийство, уничтожение, оно зачастую не приводит к тем результатам, на которые рассчитывают гонители. Вот, и мы знаем, что во время войны началось на возрождение церкви, несмотря на очень малое количество остававшихся членослужителей и епископов, произошло возрождение, и пополнился епископат, и духовенство, и очень много мирян в церковь пришло. Поэтому здесь как-то вот сложно это уже оценивать однозначно, эту кампанию. Кампанию при Хрущеве, все-таки вот эта кампания, несмотря на отсутствие массовых репрессий и расстрелов, она, пожалуй, была даже более негативной для церкви, потому что очень многое разрушалось вот изнутри. Вот, например, та же приходская реформа принятая. То есть, если при Сталине было более внешнее давление, внешнее такое вот насилие на церковь, то здесь очень многое было изнутри. Вот та же работа с священнослужителями, отречение их от сана, использование их в атеистической пропаганде, тоже очень многих смущало, конечно же. Вот. Вот это вот идеологическое воздействие, воспитание атеистическое, отрыв детей от храмов. Еще один момент был, которым хотелось бы сказать. В начале 60-х годов была введена обязательная регистрация треб во всех храмах, то есть верующие, заказывая какую-либо, значит, требу, вот, там, венчание, отпевание, крещение, они обязаны были давать свои паспортные данные. Эти данные, они, соответственно, изымались спецслужбами советскими, и это становилось основанием для преследований верующих по месту тоже работы. Вот. И естественно, что это тоже очень сильно ударило по приходской жизни. Верующие, как бы боясь преследований, тоже прекращали посещение храмов. И в итоге, вот, конечно же, вот к концу 60-х, 70-х годов можно говорить о том, что церковная жизнь активная, она, ну, совсем, так скажем, в таком номинальном каком-то воплощении сохранялось. Вот. В основном храмы наполнялись пенсионерами. И пенсионерами в большей степени вот женского рода, то есть вот бабушками нашими. Вот, то есть, и вот такая ситуация вплоть до 90-х годов сохранялась.
Спасибо, отец Владислав. Напомню, что сегодня мы говорили об эпохе хрущевских гонений на церковь. Преподавателем истории русской церкви Екатеринбургской духовной семинарии иереем Владиславом Мусихиным. Спасибо вам, отец Владислав. До следующей встречи,
Господи,
в эфире.
Всего доброго. До свидания.